Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Новолисино иерей Михаил Ромадов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас благословить наших телезрителей на начало.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – радость и разговление. Звоните, пожалуйста, к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте вопросы по теме. Батюшка, конечно же, наша тема связана с тем, что закончился Успенский пост. Завтра, несмотря на то, что вчера был уже первый непостный день, но сегодня пятница, завтра, так сказать, начинается скоромное время, в которое народ начнет разговляться. Батюшка, расскажите, может быть, немножко о том, что это в понятии церковном и в понятиях народных.
Действительно, очень важно, дорогие братья и сестры, проникнуться истинным смыслом слова «говение», да, «говение», то есть то время, когда мы пребываем в постных днях, и, соответственно, разговление, когда мы из этих постных дней выходим. Говение предполагает, что мы получаем некий навык жизни в определенных условиях. То есть пост предполагает воздержание. Воздержание, все прекрасно знают, и от определенных видов пищи, и от определенных, скажем, мероприятий, там, увеселительных каких-то моментов. И, к сожалению, наше сознание, оно все-таки достаточно секулярно, об этом отец Александр Шмеман писал, да, что секуляризация коснулась нашего сознания, нашей жизни очень сильно. Мы воспринимаем время поста как некий период, когда мы должны заработать бонусы, так скажем, перед лицом Божьим, да, вот не поесть вот это, не посмотреть там телевизор тогда-то. И, заработав эти бонусы, мы как бы выходим из поста и погружаемся в прежнюю обстановку. И живем той же самой жизнью, какой жили до поста.
Сверхдолжные заслуги такие,
да, заработать нужно действительно какие-то сверхдолжные заслуги, благодаря которым можно спокойно жить свою личную жизнь до следующего поста. Это, конечно же, неправильное, нехристианское и, так сказать, разрушительное понимание. Пост – это и воздержание, и говение, все, что с этим связано, существует для того, чтобы мы наработали навык, чтобы мы ощутили, можем ли мы действительно быть не привязанными к пище, не привязанными к каким-то внешним развлечениям, вообще к миру внешних объектов. Ведь это воздержание дается нам для того, чтобы мы углубились в себя, да, углубились в свой внутренний мир, почувствовали эту внутреннюю тишину. И, выйдя из поста, чтобы мы получили хотя бы какой-то навык, чтобы дальше в нашей жизни хоть что-нибудь, насколько-нибудь изменилось бы. Поэтому в этом смысле мы можем воспринять разговление как, наоборот, период, когда мы сможем понять, а научились ли мы чему-нибудь в посту. Или действительно пост – это было время, когда мы просто вот зарабатывали, как вы правильно сказали, сверхдолжные заслуги. И, собственно, то есть это Богу как будто бы надо, да, чтобы мы не ели мясо, чтобы мы не ели яйца, чтобы мы не смотрели телевизор, что это как будто нужно Богу, а не нам. А нужно-то это нам. Нам нужно получать определенный навык духовной жизни.
Батюшка, но так или иначе, усталость за время любого поста, она накапливается. И хочется все-таки как-то, ну, расслабиться от того напряжения, которое возникло в посту. Видимо, разговление – это как раз и есть снятие этой усталости. А каким образом оно должно происходить?
Ну, тут, конечно, тоже, на мой взгляд, надо расставить некоторые точки над «и», потому что пост, например, Великий пост, если все-таки про Великий пост говорить проще, почему? Потому что вся атмосфера, да, Великого поста, она пронизана особыми песнопениями, особыми размышлениями. Но, в общем-то, мы им должны иметь в виду, что это касается и любого другого поста тоже. Пост называется духовной весной, да, то есть неким пробуждением от спящего состояния. Поэтому говорить о том, что пост, как и молитва, да, в посту мы стараемся больше молиться, так, есть такая тоже позиция, да, что стараемся в посту больше читать молитв, больше обращать внимание на молитву, на чтение духовной литературы. На мой взгляд, для христианина, если он правильно к этому относится, в этом должно быть не напряжение, да, не бремя, а наоборот, некий момент освобождения. Освобождение от всего того лишнего, что присутствует в его жизни. Освобождение от лишнего, там, пускай и той же самой еды, от излишков еды. Потому что пост, конечно же, заключается не только в том, что есть, не есть мясо и есть картошку. Потому что можно, как один наш преподаватель в семинарии как-то заметил, можно съесть ведро картошки и считать, что ты постишься, да? При этом непонятно, в чем же будет заключаться, собственно, воздержание. Да? Только в том, что другой вид еды ты потребляешь. Вопрос именно в этом. В том, чтобы очистить себя от шелухи, от мусора, очистить свое сознание. И услышать свое сердце, через которое всегда говорит Господь. Поэтому, опять же, если кто-то считает, что в посту он напрягался, и теперь ему надо расслабиться, да, то есть вообще вернуться к совершенно другому образу жизни, то есть вот он не ел мясо, теперь надо вот есть мясо и побольше. Да? Если он не смотрел телевизор, то сейчас вот он сядет, включит кассеты свои любимые, будет их смотреть усердно, да, не ходил там в театр, в кинотеатр, не встречался с друзьями, там, не знаю, не сидел за столом, не выпивал, и тут он, значит, пост закончился, все это будет делать. Ну, конечно, так оно на практике часто и происходит, но мы должны все-таки стараться всегда копаться, докапываться до сути, то есть копать в глубину, что пост, он дается нам ради нас, а не для того, чтобы нас обременить, а потом наступает конец поста, ну все, ребята, можете расслабляться, да? Вот это надо очень прекрасно понимать, что пост нужен нам, нам нужен пост, нам нужно воздержание, и нам нужно очищение. Именно ради этого существуют вот эти самые периоды. А вообще вся жизнь человека в каком-то смысле должна быть в посту или на посту. Ведь слово «пост» даже у нас в русском языке означает то, что мы находимся в неком таком внимательном состоянии, мы внимательны к себе, мы наблюдаем за своим поведением, за своими мыслями, что приходит к нам в сознании, что приходит к нам в сердце. И человек, который находится на посту, он что делает? Он что-то пропускает, что-то не пропускает, да? Кому-то дает зайти, кому-то не дает зайти. Поэтому в этом смысле вся наша жизнь – это пост. И она дана, опять же, этот пост, опять же, дан нам ради нас. Он не Богу нужен, а нужен нам.
Батюшка, но тем не менее, ведь понятие разговления, оно так плотно вошло в обиход, и часто это понятие сопрягается с определенной радостью, то есть вот оно, разговление, вот оно наступило, наконец-то радость. Почему так, и верно ли это?
Ну, я думаю, что если мы все-таки, опять же, немножечко отойдем от гастрономической темы, да, и поговорим о духовных аспектах поста, то мы видим, что любой пост многодневный, он предшествует какому-то большому празднику церковному. Да? Великий пост готовит нас к Пасхе. Ну, это действительно Великий пост, это вообще отдельная тема. Там совершенно особая атмосфера, действительно особое песнопение, особые службы. Но даже если мы будем брать другие посты, будь то перед Рождеством, перед праздником Успения, перед праздником Петра и Павла, то здесь то же самое. То есть мы, углубляясь, мы, опять же, пытаемся очиститься действительно от всего ненужного и подойти к празднику, вот, какому-то из этих четырех, да, перед которыми бывают посты, с более чистым сердцем, с более чистым сознанием. То есть, подойдя к празднику, действительно, мы входим в радость. Мы входим в радость праздника. Вот в чем смысл духовный, смысл разговления. Что мы радуемся тому празднику, до которого мы дожили, перед которым был пост. Да? И тем самым, вот, в каком-то смысле, время вот этого поиска внутреннего, внутреннего очищения, некоторого борения, может быть, да, некого конфликта внутреннего, оно с меня вознаграждается в духовном смысле вот этой вот радостью, вознаграждается тем, что Господь дает нам дожить, даже вот так вот можно рассуждать. Да? Русские люди недаром говорят, церковные люди очень часто, что слава Богу дожили до Пасхи, да, слава Богу дожили до Успения, потому что действительно они понимают, что кто знает, ведь может случиться так, что, начав пост, человек не встретит праздник. Кстати, Великий пост, опять же, здесь пока более показательный. Мы помним историю прощенного воскресения, что многие подвижники уходили вообще, да, в пустыню, и неизвестно, вернутся они или не вернутся. То есть они прощались друг с другом, может быть, даже навсегда. Да? Уходя в пост, неизвестно, встретят ли они Пасху. Но так можно сказать и про любой другой праздник, про любой другой пост. что человек стремится к этому празднику предшествует вот это самое пощение, и поэтому, когда человек доживает до праздника, встречает этот праздник, конечно же, этот праздник становится венцом его пощения, венцом его говения. И в первую очередь это литургия, опять же, причастие, Евхаристия, которая совершается в этот праздник, она является, опять же, моментом разговления. Опять же, в Великом посту это еще лучше видно, да, потому что вообще все лучше видно на примере Великого поста. Мы знаем, что там, например, в будние дни литургия полная не совершается. Это тоже связано с тем, что литургия – это радость, это огромная радость, самая большая радость для христианина. Поэтому на буднях, в Великом посту, церковь ограничивает даже вот эту духовную радость. Да? В остальные посты этого нет. Литургия также совершается ежедневно, если, конечно, если в храме такой график, да, что служба служится каждый день. Но тем не менее, все равно смысл остается тот же. Пускай три остальных поста не так устроены, как Великий, но, тем не менее, их смысл абсолютно такой же.
Батюшка, но вы знаете, когда я задавал вопрос, я сопрягал вот два этих понятия «разговление» и «радость» в противопоставление тому, как часто воспринимается пост. Это определенная скорбь и воздержание. Верно ли это?
Ну вот, как раз я и пытался, может, подойти к этому вопросу. Может быть, я недостаточно еще и, да, рассказал об этом, достаточно четко выразил свою мысль. А хотел я сказать о том, что действительно, понимаете, христианин, стремящийся к тому, чтобы все-таки достичь определенной цельности, определенного, ну, спасения, как мы говорим, спасение ведь это и есть цельность. Вспомним, да, как это звучит на греческом, сотерия. Тец Януарий здесь, опять же, нас просвещал, сос, целостность, да, то есть мы стремимся к целостности, к тотальности, к целостному мировосприятию, да, и пост, опять же, здесь нам помогает. И поэтому строгое противопоставление каких-то состояний, каких-то времен в году, что вот в это время действительно вот чисто пост, а это время там мясоед, да, это время должно быть скорбью, а это время должно быть радостью. Это, конечно, ну, скажем, связано, ну, наверное, с нашей человеческой психологией, потому что мы так вот устроено, что нам нужно, наверное, иногда вот такие качели, чтобы были в нашей жизни. Но если мы возьмем, вспомним знаменитые слова Господа, которые он сказал самарянке, что истинные поклонники поклоняются Богу в духе и в истине. То есть поклоняются везде, всегда, постоянно и не, как бы сказать-то, не разделяют свою жизнь на священную и несвященную, на личную и жизнь для Бога. Вся жизнь по-настоящему верующего человека, по-настоящему доверяющему Богу человека, она является предстоянием перед Богом. Поэтому вся его жизнь, как я уже сказал, это в какой-то степени пост, потому что это внимательность, это бдительность. Иисус об этом все время говорит. Бдите. Он же не говорит, бдите, когда пост, а в остальное время не бдите. Да? Нет, будьте внимательны, бодрствуйте. Это всегда. Это нам нужно. И опять же апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Потому что вообще понятие скорби в христианстве его быть не может. Потому что здесь нужно также вспомнить истинный смысл слова «скорбь». Если мы возьмем греческое слово «флипсис», да, то оно означает вовсе не внутреннее состояние, а некое внешнее давление. Поэтому, когда апостол Павел, например, говорит, что, вспомните его такой отрывок из послания, второго послания Коринфянам, где вот такие парадоксы, да, что нас почитают умершими, а мы живы, нас наказывают, а мы не умираем, нас, по-славянски так звучит, скорбяще, присно же радующиеся, да, то есть мы как бы скорбим, но при этом всегда радуемся. Нам кажется, парадокс как-то. Скорбим, и при этом всегда радуемся. А на самом деле в оригинале все понятно. Скорбим, то есть нас притесняют, нам строят какие-то козни, мы попадаем в какие-то беды. То есть внешние обстоятельства самые-самые-самые разные, скорбные, притеснительные. Для тех христиан это тем более было актуально. Но мы в этом во всем радуемся. Радуемся постоянно. Даже когда, ну вот, случаются какие-то сложные ситуации. Поэтому здесь вот эта четкая дифференциация, что вот, вот здесь пост, мы не радуемся, вот пост закончился, мы радуемся, или что вот в посту мы внимательны, мы бодрствуем, мы следим за собой, а после поста мы этого не делаем, это, конечно, в какой-то степени, я думаю, условность. Потому что тот, кто предстоит перед Богом всегда, тот понимает, что вот эти вот аспекты его предстояния перед Богом, будь то пост, как бдительность, как внимательность, будь то радость, как дар Святого Духа, будь то любовь, открытость по отношению к каждому человеку, любому, какой бы он ни был, это все является так сказать, постоянным его состоянием, ну, по крайней мере, желательно, чтобы это являлось постоянным состоянием христианина. Поэтому здесь, конечно, пост, я говорю, что пост – это как бы время, когда мы просто более интенсивно что-то делаем. Но вообще воздержание, пост – это то, что во всей жизни христианина должна иметь свое место в каждую минуту, каждый час, каждый день.
Отец Михаил, спасибо. Вы упомянули слова апостола Павла, в которых он говорит «всегда радуйтесь». Расскажите, пожалуйста, поподробнее о понятии радости, может быть, вообще в Новом Завете.
Очень важная тема. Даже, по-моему, кто-то из моих однокурсников писал такую дипломную работу отца Януария «Харизма радости в Новом Завете». Действительно, это харизма, то есть дар. Действительно, апостол Павел говорит «всегда радуйтесь». Действительно, в Евангелии мы слышим этот призыв «радуйтесь». Или Иисус еще часто говорит «не бойтесь», а на самом деле это очень связанные понятия, потому что когда ты боишься, ты, конечно, не можешь радоваться. И наоборот, единственное серьезное препятствие для радости – это страх, это вот какое-то сомнение, какая-то неуверенность. Еще мы встречаем это понятие в послании к Галатам апостола Павла, где он перечисляет плоды Духа. И здесь это очень, кстати, важный момент. Очень важный момент. Во-первых, важный почему? Потому что в этой главе, это, по-моему, 5 глава послания к Галатам, апостол Павел в принципе пишет о чем? Что есть дела плоти, да, то есть греховные наши дела, поступки. Но надо заметить, что когда он говорит, что человек совершает какие-то вроде бы положительные поступки, но когда его состояние еще законническое, то есть когда он, как бы сказать, делает это не ради любви к Богу, а ради того, чтобы, опять же, заработать бонусы, то это он тоже называет делами, только дела закона. Заметьте, да, дела закона, дела плоти. А вот когда апостол Павел говорит о действии Духа Святаго в человеке, он не говорит дела Духа, он говорит плоды Духа. Потому что не сам человек уже делает плохое или хорошее, да? А Дух Святой в нем действует. Человек – это почва. И вот апостол Павел говорит об этих самых плодах Духа. Он их перечисляет, помните, да? Плод духовный – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И какие слова говорит? На таковых нет закона. Вот, опять же, вот та же самая мысль, только с другой стороны, что невозможно законом прописать, любить. На самом деле нельзя заставить любить, да? Это должен Дух Святой твое сердце озарить, как-то взрастить эту любовь. Нельзя насильно и радоваться, и мир тоже искусственно в своей душе никак не создашь. Это все плоды Духа Святаго. И вот мы видим, что радость здесь стоит на втором месте, сразу после любви. Понятно, что любовь – это действительно центральная христианская добродетель, потому что Иисус Христос больше всего говорил об этом, и заповедь новую, единственную Он дал, чтобы мы любили друг друга. Но радость – это вот недаром стоит на втором месте, потому что это тоже очень важно, принципиально. Принципиально. Есть такие слова Серафима Саровского, кто со мной дружит ВКонтакте, тот может заметить, что они стоят у меня в статусе. Они звучат так – что от радости большой можно сделать все, что угодно, а от натуги ничего не сделаешь. Действительно, Серафим Саровский невероятно светлый такой, да, святой, любвеобильный, мы помним, как он всех встречал с радостью, с любовью. Вот он и говорит, да, от натуги ничего не сделаешь, а от радости все, что угодно можешь сделать. Потому что, действительно, радость – это конструктивное состояние, да, радость – это когда ты хочешь обнять весь мир, да, сказать ему, как ты его любишь, сказать, как ты рад, что этот мир существует. Да? Потому что на самом деле вот, мы часто задаемся вопросом, ну вот а как вообще жить христианину? Вот как ему жить, какие заповеди соблюдать, как вообще, в чем вообще технология спасения? Да? Иногда люди пытаются понять. Вот приходят они в церковь, и каждый со своим мышлением, каждый со своим сознанием, каждый со своим воспитанием. И хочет он узнать, как бы мне спастись, батюшка, вот нарисуйте мне схему, как спастись, да? Я думаю, что, конечно, путь у каждого свой, и схем готовых одной на всех не существует. Но если общий принцип, не схему, а принцип попытаться озвучить, то он заключается вот в чем на самом деле. Человек открывает свое сердце и чувствует вот эту нескончаемую, всепоглощающую божественную любовь. А когда он чувствует любовь, а ее почувствовать на самом деле – не так-то сложно. То есть это вот этот, опять же, мусор, который у нас в уме, да, скапливается, он нам не дает возможности часто просто увидеть реальность такой, какая она есть. А на самом деле, ведь Бог нам все дает. Бог нас любит объективно, несмотря ни на что. Несмотря на все те дела, которые мы производим, на все наши проделки, несмотря на них, Бог нас любит всегда. И если мы способны это видеть, то, конечно, наше сердце наполняется благодарностью и радостью. А уже от этого состояния нам хочется идти дальше, то есть делиться со всеми остальными любовью, радостью. Да? Вот. Вот это состояние, которое, наверное, является, ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы оно было типичным для христианина. Почему говорю «хотелось бы»? Потому что здесь приходится говорить об обратной стороне, да, о том, что, к сожалению, иногда смотришь на христиан и видишь, что они почему-то не радуются, да? Они очень скорбны, печальны, подавлены. И вот отец Александр Шмеман, о котором мы сегодня уже упоминали, как-то написал, по-моему, в своих дневниках или где-то, что говорит, огромный грех современного человека, верующего, человека, который называет себя верующим, вот огромный грех такого человека в том, что он знает, что Бог есть, и не радуется. Понимаете, то есть действительно глубокая мысль, простая, но глубокая. Как можно знать, что есть Бог, что Его любовь всегда может покрыть все наши грехи, что Он послал Своего Сына Единородного, который умер ради нас, и при этом, зная все это, не радоваться, не верить в то, что Бог все равно сильнее всего зла, всех скорбей и даже наших собственных немощей и грехов. Вот действительно очень-очень момент принципиальный, я думаю, потому что радостью всегда можно поделиться, если это хочется делиться. И человек другой с охотой, в общем-то, видя эту радость, к ней потянется. Пускай, может быть, не сразу, пускай, может быть, не в полной мере, но все равно это, даже с точки зрения миссионерства, действительно то, что может работать. А вот делиться с человеком своими скорбями, своей подавленностью, своим этим восприятием христианства как бремени, да, то есть вот приходит, да, человек, грубо говоря, с церкви. Помните, как отец Андрей Кураев как-то говорил? Вот как бабушке там внучка к церкви привести, да? Вот если внучок там в субботу на воскресенье гулял в ночном клубе, и вот он утром встает, у него тяжелая голова, и бабушка приходит в это время с церкви. Если бабушка приходит такая вот подавленная, ворчливая, считает, ты внучок, где ты был, в храм ты не ходишь, поэтому все у тебя так плохо, поэтому ты не спасешься, и пятое, и десятое, и жизни тебе не будет. Конечно, наверное, внучок, скорее всего, он скажет, нет, бабушка, у меня и так проблем достаточно. Сейчас я пойду в церковь, и этих проблем станет еще больше. А если бабушка придет радостная, светящаяся после литургии, после причастия, действительно, она причастилась, как же можно не радоваться, как же можно не нести в себе эту любовь и радость? Как же получается, что если она причастилась, восприняла благодать Святого Духа, неужели даже в какой-то степени хотя бы этот плод любви, радости, мира не созрел в ее сердце? Конечно же, если человек достаточно открыт, то этот плод созревает. И, приходя домой, она говорит, внучок, давай я тебе водички дам, давай я тебе завтра приготовлю. Смотри, как красиво, смотри, как хорошо. Вот так раз сделает, два сделает, три сделает, и внучок подумает, а что так бабушка радуется? Что там такое есть в этой церкви, что заставляет ее так радоваться, что понуждает ее так радоваться? Ведь у меня что, да, сходил я в ночной клуб, да, там повеселился, а потом голова болит, и все равно подавленность. Ну, все мы прекрасно знаем, да, что... Вот опять же, кстати, вопрос о качелях. Пост и разговление, да? Иногда это напоминает действительно вот даже жизнь светских людей, если так к этому относиться, да, что сегодня вот он повеселился, а на утро уже какая-то подавленность, какая-то апатия. Вот, собственно говоря, чтобы этого и не было, я имел в виду, да, что надо, чтобы всегда было ощущение целостное, такое, золотая середина, что и в посту не воспринимать это как бремя, и вне поста не впускаться в какой-то произвол. Да? Но это так, лирическое отступление. А суть-то нашего разговора сейчас в том, что, в общем говоря, про внучка и бабушку, да, что внучок, в конце концов, может быть, даже захочет понять, почему это бабушка, не ходя ни в какие усилительные заведения, да, не развлекаясь вроде бы, как я, да, она так радуется. Почему она так радуется? Потому что люди сейчас радость пытаются искать в чем угодно. Да, в развлечениях. То есть для многих людей радость, даже любовь, вот человек говорит, там люди очень много сейчас говорят, я тебя люблю на самом деле, да, прямо вот про любовь, очень много разговоров, фильмов и так далее, да. Христианство тоже говорит о любви. Неужели это одно и то же? В том-то и дело, что нет, как и христианская любовь и христианская радость, так и христианская радость, это, конечно, не то же самое, что понимает под этим современный человек, но, может быть, не только современный. Потому что, когда человек говорит «я люблю», то он часто имеет в виду, что он хочет этим завладеть. Вот мы с вами, Михаил, сейчас только вспоминали Клайва Степпл-Льюиса и письма Баламута его. Помните, там, значит, бес старший говорит, учит младшего, да, мы помним, искушать людей. Такая вот форма интересная у Клайва Степпл-Льюиса, этого произведения художественного. И он говорит о любви, он говорит, что любовь наша заключается в том, что мы должны кого-то съесть. И он даже ему говорит, да, что я тебя, если ты плохо выполнишь свое задание, то я тебя полюблю, и в конце концов это будет означать, что я тебя съем. Да? Вот. Так вот и радость тоже. Да? Радость, не идущая изнутри, из того самого, из сердца, ведь сердце вместилище на самом деле Бога в человеке. Это все святые отцы об этом, как правило, пишут. Так вот, не оттуда идущая эта радость, действительно такая иногда тихая, спокойная, но зато фундаментальная, вот именно, не требующая этих качелей. Пост, разговление, да, вот и таких именно радикального противопоставления, что здесь пост, здесь разговление, тут развлечение, тут апатия, да. Тихая, спокойная радость, вот что такое плод Духа Святаго. Нет, это она может иногда проявляться и в улыбке, и в смехе, в определенном в таком, не, конечно, приличном смехе, так скажем, да, но тем не менее то, что сейчас люди подразумевают под радостью или ищут радости в чем, это, конечно, в основном развлечение. Культура потребления дает огромное количество возможностей, развлечений, бери от жизни все. Ну и человек, если есть возможность, он старается брать от жизни все. Действительно, это можно взять в любом аспекте. В аспекте еды, в аспекте, там, не знаю, одежды, в аспекте путешествий, в аспекте даже отношений. Даже отношений. То есть потребительство вкрадывается даже в отношения человеческие очень сильно. И надо поэтому понимать, что христианство с этой точки зрения, вот если мы будем именно так говорить о христианстве, что это вера, религия, но даже религия, может, не совсем тут слово подходящее, мы помним, что Христос есть конец религии, потому что он говорит о том, что я и Отец одно, и вот Бог уже среди нас. Скажем, это путь любви, это путь радости, истинной любви, истинной радости. И в современном мире это не то, что очень актуально, это просто то, на мой взгляд, что может действительно хоть как-то человечество отрезвить и сделать как-то более глубоким жизнь конкретного человека, конкретных людей, избавив его вот от этого дурмана так называемой радости, так называемой любви, потому что это все, конечно, крайне недолговечно, все то, что сейчас называется любовью и то, что сейчас называется радостью, а то, что в Боге, то всегда, конечно, имеет вечное измерение.
Батюшка, нам дозвонилась телезрительница Алла, но она передала свой вопрос. Вопрос таков. После причастия она испытывает колоссальную радость. И, видимо, как-то достаточно эмоционально это выражает впоследствии, в ходе дня. И ее верующие братья и сестры говорят о том, что не нужно так выражать свою радость. Нужно вести себя скромнее, чтобы вот благодать эту не растерять. Как вы прокомментируете такие советы?
Ну, тут, конечно, надо было бы с рабой Божией Аллой непосредственно, может быть, пообщаться по этому вопросу, потому что что значит эмоционально, это, ну, как бы понятие растяжимое. Может, действительно, там, слишком эмоционально. Хотя, пожалуйста, Ветхий Завет дает нам пример эмоционального царя Давида, который у ковчега скакал и плясал, и даже этот момент вошел у нас в пасхальное песнопение, да, что мы веселыми ногами Пасху спасительную празднуем.
Африканские православные христиане до сих пор пляшут на богослужении.
Верно, да. Вот мне даже кто-то говорил, кто это видел, что вот Тресвятое, у них такой особый момент, когда они начинают так ритмично танцевать, вместе петь это. Ну вот да, вот пожалуйста, такая ментальность, такая культура, и никто не пытается их сломать, потому что это бессмысленно, это антимиссионерский, да, стараться сразу же людей заставлять делать то, что это невозможно делать. Мы северяне одни, южане другие. Поэтому здесь очень все относительно. Ну, бывает так просто, что человеческая радость, она несколько вызывает отторжение, может быть, вот у тех людей, которые в данный момент, скажем, не радостны, не радуются. Если говорить про христиан, то если человек больше открыт, как я и сказал, да, для действия благодати, в причастии, в молитве, да просто по жизни, просто пришли люди, идут люди, так сказать, вот по лужайке, вот идут вот по такой дорожке, которая у нас здесь изображена, дождик льет, да, такая вот осенняя такая картинка, такая вот типично питерская. И вот кто-то скажет, да вот, дождь идет, холодно, плохо, там, сейчас бы куда-нибудь, где тепло, там, да, где сухо, хорошо. А кто-то идет и говорит, какая красота, как здорово, это же в каждой дождинке тоже благодать Божия, да, Дух Святой все пронизывает, мы говорим, что Дух Святой везде существует и все исполняет, все наполняет, да, и даже, вот удивительно, так даже ведь и в советские годы в некоторых, знаем, песнях отражались какие-то идеи религиозные, христианские, у природы нет плохой погоды, да, очень простая фраза, но на самом деле так и есть. Конечно, тут не говорится о Боге напрямую. Мы понимаем, что в те времена о Боге вообще напрямую старались не говорить. Но речь идет именно об этом, что действительно нету плохой погоды, потому что каждая погода благодать, помню, да? Продолжение. Вот, то есть каждое место, каждая погода, каждая ситуация. И человек, умеющий радоваться даже самому малому. Вот вспомним мы поколение даже наших с вами, Михаил, допустим, бабушек, да, ну, люди прошли сложные времена, да, жили в тяжелую такую эпоху по-разному, ну, послевоенные годы, там, кто-то даже и голодал, ну, они умели довольствоваться малым. Я вот очень честно скажу, люблю даже посидеть в компании такого человека, прожившего такую жизнь, послушать его рассказы, я вижу, как светятся его глаза, какие они во многом чистые, да, потому что человек жил, трудился и умел довольствоваться малым, любил там свою родину, любил своих близких. И как-то все так вот шло спокойно, умиротворенно, действительно, радость такая тихая, да. А современный мир действительно дает столько возможностей, там, укрыться от дождя, съездить куда-то, куда хочется, да, там, и так далее, покупать все, что хочется, если есть деньги. Но смотришь на этих людей, смотришь в их глаза и понимаешь, что в них нет этой чистоты, в них нет этой радости умиротворенной, потому что большое богатство, вообще и стремление к богатству, даже вот неважно, кто-то богат, а кто-то, может, и не богат, а все равно хочет быть богатым. И, по большому счету, получается эффект тот же самый. Все равно внутренней-то радости нет, умиротворения-то нет. Есть все равно погоня, есть все равно желание жить как-то по-другому. А вот человек, умеющий довольствоваться малым, он скажет, да, здорово, под дождем здорово, под солнцем здорово, под снегом здорово. И тем самым он, вот я к чему говорю, вот отвечая на вопрос рабы Божией Аллы, что тот, кто этого не понимает, но есть те, кто просто отойдут, скажут, странный человек, всему радуется, а есть те, которые внутренне, к сожалению, могут позавидовать. Люди, которые плохо умеют радоваться, плохо открыты для радости, они, ну, к сожалению, как правило, завидуют тем, кто радоваться умеет. Это вот действие лукавого, мы знаем, да, действие страстей наших человеческих. И по большому счету, даже самого Господа нашего Иисуса Христа тоже, так сказать, не любили, да, ему как-то так в чем-то, может быть, и завидовали, потому что он, во-первых, любил безгранично людей, а во-вторых, он нес в том числе вот эту радость. Ну, как он мог не нести радость, если он Сын Божий, да, если радость – это один из плодов Духа Святаго. Или даже, например, вот, если мы считаем, что во всех христианах, конечно же, в ранних христианах Дух Святой эту радость взращивал, то вот идут, например, христиане на смерть, да, на смерть, на мучительную смерть, а в их глазах все равно радость, да, в их глазах мир, в их глазах любовь. И вот сами эти поджигатели, так сказать, которые собираются мучить, да, этих христиан, ну, не обязательно поджигатели, может быть, там, те, кто их собирается там резать, сжечь, давать зверям на съедение, они смотрят, они не понимают. Вот на некоторых, мы помним, да, эпизоды из житий, из некоторых, на некоторых людей, даже из мучителей, это действовало так, что человек задумывался, все менялось в его жизни, и он думает, как они перед лицом смерти могут так радоваться? И в последний момент мучитель, скажем, становился мучеником, да, переходил на христианскую сторону. А других это, наоборот, заводило, да? Они понимали, как эти люди радуются перед лицом смерти, почему они поют гимны своему Богу, почему они продолжают быть умиротворенными и любящими, и они начинали их мучить еще сильнее. Да? Вот какая разная реакция может быть даже на радость и на любовь.
Батюшка, спасибо большое. У нас следующий звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут Елена, и я приветствую и ведущего, и батюшку. У меня как бы два вопроса таких. Вот, батюшка.
Можно вас попросить чуть погромче говорить, вас плохо слышно.
Хорошо. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня два вопроса. Меня зовут Елена. Значит, первый вопрос заключается в том, что вы вот говорите о радости, но вот иногда, например, какие проблемы возникают, например, как болезнь близких, или там болезнь очень близкого человека, да, и как можно вот радоваться в таких ситуациях, а можно ли заставить себя радоваться, вот, например, вставать утром каждый день, например, и говорить, как, ну, это уже получается как какой-то тренинг, например, я буду радоваться, да, ну, несмотря на то, что там человек болен, или там, что будет после того, что с ним случится, там, вот. Как вот с этим жить? Это первый вопрос. И второй вопрос. У нас одна из заповедей самых главных, да, возлюби Бога своего всем сердцем, всем умением, всем разумением, душой своей. Вот как вы думаете, батюшка, у меня такой вопрос. Можно ли научиться любить Бога? То есть вот, ну, или, ну, как вот, или это просто по благодати дается? Вот.
Спасибо большое за вопросы.
Да, спасибо. Действительно, вопросы удивительно такие правильные, да, и глубокие даже, можно сказать. Ну, что касается радости, то, ну, кстати, и первого, и второго, да, то есть вопроса, то мы только что говорили, да, что любовь и радость – это плоды Духа Святаго. То есть не человек их в себе вызывает. Человек может подготовить почву, да, собственно, отец Владыка Антоний Суровский, как-то объясняя слово «смирение», и именно беря его латинский вариант «humilitas» у нас «смирение», да, по-латински, там корень «humus», «плодородная почва». Вот он говорит, что смиренный человек – это не малодушный человек, это не надо путать эти понятия. Смиренный – это тот, кто понимает свою ограниченность, понимает свою немощность, но при этом готовит всегда свою почву, всегда готовит. Он понимает, что не он будет взращивать, но он готовит почву. Или, как в одной из притчей замечательных говорится, что спрашивает один у подвижника, один его ученик спрашивает: «Скажите, Авва, а могу я как-нибудь приблизить свое спасение?» Он говорит: «Ну, если ты можешь приблизить, ускорить или замедлить восход солнца, тогда да». Говорит: «Тогда зачем все наши практики, зачем мы все это делаем?» А это чтобы ты не проспал восход солнца. Понимаете? То есть самое главное происходит по воле Божьей. Но от нас зависит, готовы ли мы к этому. Поэтому, когда речь идет о плодах Духа, мы должны понимать, что мы готовим почву, а Дух действует. То есть мы стараемся быть открытыми, мы стараемся максимально не мешать действовать Духу Святому. А теперь, если поконкретнее, да, это вы говорите, радость. Можно ли искусственно радоваться, да, аутотренингом заниматься? Да, сейчас много есть всяких тренингов, в том числе и аутотренингов. Нет, конечно же, здесь не о том идет речь, что мы... Вот именно. Это здесь как раз и ведется разговор в этих тренингах о том, что ты сам управляешь своим состоянием. То есть сегодня ты впал в скорбь, потом ты потренировался, да, значит, тренинг провел, и ты раз стал радоваться.
Вызвал прилив эндорфинов.
Да, эндорфинов, там расслабился, там сходил туда-сюда. Нет. Дар Духа Святаго, радость как дар Духа Святаго – это что-то стоящее над этим. Это означает, что мы, понимая, принимая, осознавая все наши скорби, все наши трудности, наши болезни, болезни наших близких, смерть наших близких, в конце концов, мы все равно ощущаем, что внутри нас эта благодать так действует, что она возносит нас выше этого. То есть все равно наша радость в фундаментальном смысле слова не затрагивается, она не колеблется. Потому что если мы доверяем Богу, опять же, наша вера в Бога – это, в первую очередь, доверие, да? То мы понимаем, опять же, что если что-то от нас не зависит, но происходит, значит, это в руках Божьих. Это в руках Божьих, и поэтому это, именно это доверие не колеблет нашей радости, нашей благодарности Богу. Все равно мы говорим Ему спасибо, да? Это как про обиду, я сейчас пытаюсь провести параллель, просто расскажу притчу про обиду, и вы, может быть, поймете, что это же может относиться к радости. Когда спросили тоже одного подвижника, а что ваша духовность, она вам дает? А он просто ответил, моя духовность, например, она может вознести меня на такую высоту внутреннюю, куда, например, обида не сможет добраться. Да? То есть нам тоже иногда спрашиваем, а как не обижаться, а как можно прощать все. А вот этот подвижник ответил, да, что можно быть внутренне на такой высоте, Дух Божий может вознести на такую высоту, что обида оттуда просто не доберется. Так вот и тут тоже, да, может Дух Божий вознести на такую ступень радости, что даже все скорби, болезни, беды все равно эту радость у нас не отнимут. Потому что мы понимаем, что мы в руках Божьих. Ни один волос с нашей головы без его воли не упадет, да, как сказано в Евангелии. Ну и что касается любви Бога, то же самое, да. Любовь как состояние к Богу и ко всему остальному, ко всем людям, к всему мирозданию, это тоже дар Святаго Духа. Тоже дар Святаго Духа, но, опять же, мы, как во всех остальных случаях, я еще раз повторю, мы можем подготовить почву, мы можем быть внимательными, опять же. Вот опять же, возвращаемся к посту. Что такое пост? Это умение, вырабатывание в себе, умение, навыка быть внимательным, быть бдительным, быть наблюдательным. Потому что на самом деле Бог всегда стучится в наше сердце. Бог всегда со своей любовью к нам приходит. Он нам хочет ее подарить. Он хочет ее нам подарить, но при этом не делает это навязчиво, как сказано в Апокалипсисе. Да, он стоит у двери, да, и стучит. Если кто хочет, он зайдет. Кто не хочет, тот не зайдет. Бог уважает нашу свободу. И, собственно, мы, как христиане, как его ученики тоже, кстати, стараемся, да, уважать свободу другого человека. Мы хотим иногда, да, поделиться с ним вот любовью нашей, той любовью, которая не наша, а божественная. Просто, ну вот, допустим, Бог дал нам возможность эту любовь получить, ну, сделал нас достаточно открытыми. У нас это есть любовь, и мы хотим поделиться. Да, тот человек в какой-то степени, скажем, еще не готов по этому пути идти. Ну и мы так раз, может, немножко отступаем смиренно, говорим, ну, пока, значит, так, да. То есть все, конечно, все равно идет от самого Господа. Но если мы очищаем, опять же, наш ум, очищаем этот весь мусор, да, пытаемся вымести оттуда, то мы можем всегда эту любовь увидеть. Потому что она везде, она во всем проявляется. Если Бог наполняет собой все бытие, а мы знаем, что божественные энергии все с собой пронизывают, еще раз, да, повторю эту мысль, то тогда любовь божественная будет ощущаться нами везде, всегда, во всем. Даже в каких-то скорбях, даже, может быть, в болезни наших близких людей. Просто надо доверять Богу достаточно, чтобы понимать, что если от нас, опять же, повторю, это не зависит, что-то происходит, от нас не зависит, значит, пускай так оно и будет. Даже есть такая молитва, помните, кажется, не помню, кто ее автор, но она очень правильная. Помните, она звучит так. «Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого». Все очень просто.
Спасибо, батюшка. У нас последний звонок на сегодня на линии. Татьяна из Екатеринбурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я не помню, кто из святых отцов сказал, войди в сердце свое и сотвори борьбу с сатаной в сердце своем. Ну, речь, видимо, идет о грехах, о страстях, то есть, да, как проявление вот грехи. Так вот, как можно совместить вот эту борьбу со своими страстями, которая, видимо, до смерти будет, вот с радостью?
Спасибо большое.
Да, тоже вопрос очень правильный, хороший и такой очень православный. Да, то есть, действительно, мы можем сейчас порассуждать серьезно о каких-то аспектах православной духовности. Борьба со страстями, конечно, она с человеком всегда, да, то есть мы идем, да, к Господу с каждой своей дорогой, спотыкаемся, падаем, встаем. Но ведь кто-то из святых отцов поэтому и сказал такую замечательную вещь, что в итоге доходит не тот, кто никогда не падает, ибо такого не бывает. Даже мы, когда человека отпеваем, да, присутствуем на отпевании, мы говорим, нет человека, который жил бы и не согрешил, да. А доходит тот, кто каждый раз встает, когда падает, да. Так вот, встать и идти дальше после каждого падения, после каждой раны, нанесенной нам нашими страстями, можно, я думаю, только тогда, когда мы понимаем, что есть Господь и есть радость в Нем. В Нем есть радость. Понимаете, вот Серафим Саровский, опять же, напомню его слова, да, что он говорит, от натуги ничего хорошего не сделаешь, а от радости все, что угодно сделаешь. Вот это же связано в том числе и с аскетическим путем. Уж Серафим Саровский-то не понаслышке знал, да, что такое аскеза, что такое молитва в уединении. Я думаю, это он имел в виду, что если мы будем перетягивать лук, помните, как тоже есть такой аскетический пример, да, что надо...
Антония Великого, кажется.
Да, что-то, по-моему, да, что нельзя ни перетянуть и ни дотянуть. Если не дотянул, то плохо стрела полетит, перетянул, то может лук порваться. Так вот и здесь, что мы идем, мы совершаем эту борьбу, делаем все, что от нас зависит, но при этом все равно всегда помним о чем. О том, что я уже сказал, в общем, об этом еще раз повторю, что в конечном итоге Господь нам даст победу над страстями. Не мы сами побеждаем наши страсти, мы делаем все, что от нас зависит. Мы готовим почву, так сказать, для этой победы, для того, чтобы Дух Божий взрастил эту победу над страстями. Но не мы спасаем себя, это принципиальный момент христианского богословия. Мы делаем все, что возможно, но победу даст Бог, когда посчитает нужным. Вот у того же самого Клайва Степпла-Льюиса в книге «Просто христианство» замечательное есть объяснение тому, почему, скажем, мы боремся, там, пытаемся измениться, и вот какие-то, допустим, страсти, может быть, даже иногда мелкие такие, может быть, плотские какие-то они, и иногда он нам сразу от нас не отходит. Бог как бы оставляет, то есть Льюис так и пишет, и правильно пишет, что Бог попускает нам, чтобы эти страсти оставались с нами. Почему, говорит он? Да потому что Бог всегда видит наперед, что правильней. И он видит, что если сейчас отнять у нас эти страсти такие, вот страстишки, то тогда мы можем тут же впасть в гордыню. То есть наше внутреннее состояние таково, что дай нам сейчас победу, и мы утонем в гордыне. А хуже этого быть ничего не может. Он говорит, дьявол, говорит, с удовольствием бы отнял бы у вас эти страстишки и дал бы вам гордыню. Это все равно, что взять простуду и дать рак. Потому что гордыня, правильно совершенно пишет Льюис, это вообще сама невозможность любить, общаться с Богом, и даже иногда, как он правильно пишет, даже перечеркивание вообще здравого смысла. Ну, посмотрим мы на тех же фарисеев опять, да? Вроде бы все мелкие страстишки они пытались так искоренить у себя, да, все, как они говорят, все правильно делаем, это делаем, милостыню даем, молимся, пятое, десятое. Но Сына Божия воплотившегося не смогли узнать, что может быть трагичней. Поэтому Господь иногда и дает нам так сказать, возможность почувствовать нашу немощность, побыть в наших даже страстях, чтобы, если мы все равно будем ему верны, если мы все равно будем видеть, что в Господе только наша радость, да, чувствовать эту радость, вставать и идти дальше, потому что, чтобы встать, тоже нужно почувствовать что-то конструктивное, позитивное, потому что если упасть и лежать, все плохо, больше не встану, нет смысла бороться, то самое уныние, которое тоже нам дьявол подсовывает, то тогда это будет тоже гибель. А вот если мы понимаем, что есть радость во Христе, и она нас как бы зовет, и мы сердцем за ней идем, то мы встанем и пойдем. Встанем и пойдем, потому что знаем, что такое радость. Потому что мы знаем некое положительное содержание, так скажем, состояние в Боге. Да? Не только знаем, что нам бы от страстей бы избавиться, да? А мы знаем, что нам бы к Богу прийти, потому что в Боге есть радость. Надо вот тот тонкий момент, это очень четко понимать, что важно ведь то, действительно, хотим ли мы быть с Богом, или мы хотим, так сказать, вот исправиться, хотим быть хорошими. Ну, на самом деле, ведь здесь тоже гордыня может работать. Приходит человек, да, в церковь, говорит, вот я живу, и никак не справляюсь. Что же это такое? Это я и не могу за 10 лет в церкви, да, измениться. Как тоже такая есть замечательная притча, да, когда зашел там какой-то два подвижника, ну, сказать, нет, такой подвижник один, допустим, ну, на вроде батарея фарисея, но немножко по-другому притча изложена, что, значит, он стоит и говорит, я самый ничтожный, Господи, я самый-самый ничтожный. А тот, значит, простой человек тоже стоит сзади и тоже говорит, Господи, я такой грешник, я самый ничтожный. Поворачивается и говорит, смотрите на него, он тоже претендует на ничтожество. То есть, понимаете, дьявол так хитер, действуя через наш ум, который тоже нас часто обманывает, в конце концов может с нами очень разные штуки выделывать, да? И поэтому вот почему важно, чтобы мы эти дары Духа Святого, радость, любовь, мир, все-таки чувствовали в своем сердце.
И по ним познаем, что мы на верном пути.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Потому что если мы в унынии, то это не тот путь. Если мы в гордыне, это тоже не тот путь. Потому что горделивый человек, он по-настоящему радостным редко бывает. Тот же Льюис об этом пишет хорошо. Вот. Не надо, кстати, думать, что если, допустим, мы ссылаемся на Льюиса, то вот Льюис, дескать, англиканин. На самом деле даже вот один кто-то из православных епископов писал, да, назвал Льюиса анонимным православным, потому что настолько он правильные вещи пишет и согласующиеся с святоотеческим православным преданием, что вот действительно можно его в этом смысле даже назвать анонимным православным. Он пишет совершенно верные вещи.
Батюшка, но хотелось бы задать вам вопрос о таком сложном месте Священного Писания, особенно в ракурсе нашей темы. Это момент перед воскрешением Лазаря, когда Господь воскорбел духом и прослезился, что победило радость в Спасителе. И победила ли?
Нет, ну-ка, я думаю, что, конечно, Спаситель в конце концов победила радость. Другое дело, что надо помнить, что Спаситель был совершенно Богом, да, Сыном Божьим, но был и человеком. И когда наше богословие об этом пишет, оно как раз приводит примеры того, как Господь там прослезился, пожалуйста, да, какие-то еще его человеческие черты. А действительно, ну, человек есть человек, он чувствует что-то, да, иногда ему горестно. Господь, как пишет толкователь, да, и не только толкователь, в самом Евангелии сказано, смотрите, как он любил Лазаря, да, то есть, хотя Господь и знал, что он Лазаря воскресит, и знал, что вообще, в принципе, смерть – это не уничтожение, да, это переход к жизни, тем более после того, что сам Спаситель совершит еще на тот момент, в будущем совершит, да, но, тем не менее, вот, да, его посетила человеческая эмоция, да, потому что он был в том числе и Богом, и человеком, вот, но… Как сказать, мы же не будем говорить, что в этот момент Господь впал там в уныние, да, или как-то радость его покинула. Нет, я думаю, что человек, даже если брать просто человека, который имеет эту радость в душе, да, даже если она у него постоянно присутствует в нем внутри, все равно, конечно, иногда и скорбит, иногда и может быть, грустит. Это тоже есть такая замечательная притча на эту тему, тоже показывающая, да, вот, что по большому счету жизнь, она идет, она себя проявляет по-разному очень. Один тоже подвижник, который учил своих учеников тому, что, ну, не надо переживать о смерти, да, не надо плакать о смерти, потому что, в конце концов, все мы наследуем жизнь вечную, ну, если живем, да, со Христом. То есть, что, в общем, это не повод для переживания, одним словом. А когда у этого подвижника умер его наставник, то на похоронах подвижник прослезился и даже, ну, даже рыдал, можно сказать. И ученики смотрели и говорили, они размышляли умом, так сказать, своим, да, даже потом подошли к нему и сказали, наставниче, ты нас учишь, что смерть – это, в общем-то, только лишь переход, ничего страшного, такого катастрофического в этом нет. Почему ты плачешь? Он сказал, ну, да, я вас этому учу, но сейчас жизнь проявляется во мне именно так. Я плачу. Я плачу, ничего не могу с этим поделать и не буду даже никак этому препятствовать. Вот, поэтому…
Человек не робот.
Да, совершенно верно. Человек не робот, и Дух Святой тоже не робот. В самом плане, что, конечно же, человек когда-то более открыт, когда-то менее открыт. Дух Святой, как и сам Бог, да, не лезет насильно в сердце человека. Он вот так вот веет, да, Дух дышит где хочет. А человек вот иногда может закрыться, иногда открыться. Но, конечно, чем ближе человек в своем восхождении ко Христу, чем Дух его больше возносит, тем, я думаю, что действительно он вот в тебя попадает в то состояние, о котором я говорил, да, куда уже не житейские скорби, проблемы, какие-то амбиции, они не попадают. Радость остается непоколебимой, независимо от всего этого. Хотя проявления какие-то могут быть. Я думаю, что вот, как и в случае со Спасителем, он как человек воскорбел, прослезился, но фундаментально его любовь, его радость, его внутренний мир, конечно, это не поколебало.
Спасибо, Господи, батюшка. Программа наша заканчивается. Осталось пару минут, и прошу вас благословить наших телезрителей и, может быть, еще чуть-чуть о радости.
Да, да, дорогие братья и сестры, сегодня такая действительно замечательная, позитивная программа, посвященная радости. я старался в этом смысле вас радовать, да, так скажем. И что я могу сказать? Как сегодня было тоже, по-моему, но и сказано, что именно Бог действует через сердце. Поэтому мы говорим вслед за святыми отцами, что слушаем свое сердце, будем слушать свое сердце, будем жить сердцем, чего я нам всем и желаю. Так вот и пожелаю вам, что не бойтесь, дорогие братья и сестры, жить сердцем, потому что именно на этом пути только и можно обрести подлинную, глубокую радость, о которой мы говорили, тихую, может быть, но подлинную и глубокую, и фундаментальную. И пусть вас Господь на этом пути сохранит.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Новолисино, иерей Михаил Ромадов. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.